Інтерв'ю на радіо «Спутник».
24 ноября 1905 года началось Севастопольское восстание моряков, во главе которого стоял лейтенант Петр Петрович Шмидт. Сохранившим верность правительству войскам удалось подавить мятеж. Один из лидеров восстания, сам лейтенант Шмидт, был казнен в марте 1906-го. Почему это событие стало наиболее значимым во время Первой русской революции и какие выводы из него надо извлечь сегодня, в интервью «Радио Спутник» рассказал профессор исторического факультета Института Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Ишин. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Современные историки склонны рассматривать в качестве причин Севастопольского восстания такую, скорее, цепь случайных событий и некую стихийность, чем тщательно подготовленные революционерами-подпольщиками какие-то действия. Как вы считаете, это действительно была такая спонтанная история или это была какая-то заранее организованная история?
Ну, я бы хотел отметить то, что здесь сложилось как бы воедино много факторов. И сама революция, как мы знаем, 1905-1907 годов, она во многом стала результатом неудачной, трагической для России русско-японской войны, неудачного для нас Портсмутского мира. И, соответственно, не скажу, что поражение, но неудача, вот именно неудача наша в этой войне, которая во многом была, кстати, обусловлена не какой-то военной отсталостью, а не вполне расторопными и не всегда умными действиями чиновников, снабженцев, в том числе армии нашей. Это привело к тому, что обострились вот эти вот социальные противоречия, которые долго вызревали. И по большому счету, ведь там не только были проблемы социально-экономические, и не всегда они были решающими. Если мы внимательно присмотримся на палитру тех сил, которые действовали на политическом театре в период революции, то мы увидим, что там было очень много представителей весьма небедных слоев, которые добивались своих политических прав, фактически пытались перераспределить власть, которая тогда находилась в фарватере абсолютной монархии в России, да, в свою пользу, создать некие представительства, некие учреждения, которые бы позволили им реализовывать свои интересы с помощью каких-то форм политического устройства, ограничивавших монархию. И я хочу обратить очень важное внимание на то, что ведь восстание в Севастополе датируется 28 ноября уже, да, 1905 года, то есть уже после того, когда был подписан исторический манифест 17 октября о введении парламентаризма в России. И это очень важный момент, который говорит о том, что легко выпустить джина из бутылки, но потом очень сложно этого джина порой бывает в эту бутылку снова, что называется, поместить.
Давайте, кстати, напомним, что как раз вот этот манифест 17 октября – это манифест, которым Николай II делегировал часть своих полномочий Государственной Думе. Ну, может быть, знаете, не все у нас и слушатели, и историки, не все понимают значение этого манифеста. И вот, собственно, вы тут правильно прокомментировали.
Я позволю процитировать вот первый пункт этого манифеста от 17 октября. «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Еще было очень два важных пункта в этом манифесте, позволю тоже их процитировать, не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе в мере возможности соответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку. И третье, установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы, чтобы выбранным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас властей. Вот это, казалось, должно было снять все политические противоречия.
Это же вот рабочим, казалось бы, дали возможность избираться в Государственную Думу.
То есть инерция протеста, которая, конечно, была вызвана.
Что произошло? Почему восстание все равно, даже несмотря на этот манифест, и, кстати, история же нам говорит о том, что когда манифест был опубликован, то это вызвало всеобщее ликование это вызвано, но почему-то вот это яркое, казалось бы, радостное, приятное событие, оно переросло в такой политический мятеж. И как раз в этот же день были расстреляны 8 человек во время вот этого бурного митинга.
Но дело в том, что очень часто во время этих политических митингов как раз насилие инициировали митингующие. И вот во время обострения как раз этого восстания севастопольского, там же первые выстрелы были произведены матросом Петровым, да, который стрелял в государственных служащих. Поэтому это очень мне напоминает чем-то вот декабристскую эпоху. Да. И, соответственно, надо понимать, что любая власть, безусловно, обязана защищать определенный порядок, да, права и свободы тех граждан, которые не участвуют в этих политических акциях, а ведь таких было немало. Эти люди очень часто страдали в ходе этих уличных акций, безусловно, да, потому что когда идет толпа и начинает громить, выходит, по сути, из-под контроля полиции, из-под контроля властей, это становится страшным для общества. Это тоже нужно иметь в виду. Конечно, я бы отметил одну очень важную особенность. Дело в том, что это восстание еще по-другому именуется в историографии Севастопольским пожаром. Как раз это характеризует его скоротечность, его во многом стихийность. Оно органически вырастало из событий, предшествующих еще принятию этого исторического манифеста, о котором мы только что с вами сказали, из октябрьской политической стачки. И, как правило, какие-то бытовые вопросы, которые действительно нуждались в своевременном решении. Тут, опять же, можно отметить инертность наших гражданских военных чиновников, которые не спешили решать вопросы.
С
правильным нормальным питанием
вещи,
матросов, да,
связанные с
уважительным к ним отношением, они перерастали очень быстро в радикальные политические требования.
Просто требования сами были удивительны, мягко говоря, для нас, для сегодняшнего времени. Например, главным требованием восставших была отмена лишений, связанных с военной службой, это разрешение посещать общественные места, садиться при езде в трамвае, отмена обращения на «ты» и разрешение надевать гражданскую одежду в отпуске. Ну, то есть понятно, что это одни из требований, но, тем не менее, они тоже присутствовали.
Мы знаем, что ключевой фигурой этих событий стал, по сути, единственный офицер военно-морского флота Петр Петрович Шмидт, который возглавляет это восстание. И не просто возглавляет, а провозглашает себя главнокомандующим Черноморским флотом, выдвигает императору Николаю II ультиматум с требованием немедленного созыва учредительного собрания, это уже после манифеста, все это хочу подчеркнуть. И, безусловно, очень важным в политической программе Шмидта было, и наиболее проблемным моментом, мягко говоря, да, была задача, по сути дела, отрезать Крым от России. Ведь он планировал, как мы знаем, перекрыть с помощью артиллерийских батарей дорогу в Крым, установив на перекопе, затем с помощью десантов захватить власть в Одессе, в Херсоне, в Николаеве, создать некую южно-русскую социалистическую республику. И, естественно, во главе этой республики Петр Петрович наверняка предполагал, да, свое лидерство.
А с какой целью? Понятно сегодня? Но зачем он это хотел сделать?
Тут нужно внимательно изучить биографию Петра Петровича Шмидта. Это был человек чрезвычайно психически неуравновешенный. Он страдал нервным заболеванием. Из-за этого его в свое время списывали со военной службы. Он пользовался очень долгое время покровительством своего дяди Владимира Петровича Шмидта, главного флагмана Балтийского флота, кстати, героя Севастопольской страды, Севастопольской обороны. Его отец Петр Петрович тоже был героем этой обороны, но, к сожалению, у них разошлись пути на каком-то этапе. Мы знаем, что Петр Петрович женился на женщине, ну, как мы говорим сегодня, легкого поведения, пытался ее перевоспитать, это у него не получалось. Это привело к разрыву с отцом, к безвременному уходу отца из этого мира, к сожалению. Это тоже отразилось, конечно, на психологическом портрете Петра Петровича. Плюс ко всему, не будем забывать, что он еще страдал болезнью почек. И, по сути дела, к моменту восстания он был уже второй или в третий раз списан со службы морской, но в последний раз его списали за участие в политической демонстрации в митинге с требованием отпустить политических заключенных, где Шмидт уже проявил
вот
себя как яркий...
Вот такой психически неуравновешенный,
да,
Петр Шмидт
оратор, да.
Собирает вокруг себя большое количество людей, которые готовы подчиняться его руководству, а в общей сложности в Севастопольском восстании приняли участие около 8 тысяч солдат и матросов, 2200 человек непосредственно на судах. Ну, то есть это для Севастополя небольшого, это большое количество людей.
Вот, но нужно понимать, что далеко не все севастопольцы на самом деле, недалеко не все солдаты, матросы поддерживали Шмидта. Мы знаем, что на стороне правительства сражались тоже те же самые солдаты, те же самые матросы. И, по сути дела, вот в этом восстании севастопольском-то ведь не все было так радужно, как порой нарисовалось в учебниках, вот благородный Шмидт, царское жестокое правительство и так далее. Ведь там, по сути дела, прозвучали во многом первые залпы, грядущие уже не за горами, к сожалению, гражданской войны, когда люди, которые совсем недавно сражались с одним и тем же общим врагом, в данном случае имеется в виду русско-японская война, стали стрелять друг в друга. Во имя чего? Чтобы создать Южно-Русскую Социалистическую Республику, создать учредительное собрание. И как раз вот радикальные силы политические, которые группировались в том числе вокруг большевистской партии, они затем этот, активно использовали этот момент, как мы знаем, да? И они долгое время поддерживали идею учредительного собрания, которого вроде бы добивался Петр Петрович Шмидт. Но что было с учредительным собранием дальше? Оно было разогнано большевиками же в ночь на 18 января 18 года. Демонстрации его поддержку были жестоко расстреляны. То есть царскому правительству такая жестокость, в принципе, она не снилась, с каким подавляли протест вот сторонников как раз учредительного собрания. Мне представляется очень важным восстание осмыслить сегодня с точки зрения неких исторических уроков. Важнейшей причиной этого восстания стал кризис единства общества, кризис ценностей и смыслов.
Андрей Вячеславович, еще вопрос. Что нам говорит история, и известно ли это доподлинно? Шмидт действовал сам, и вот это вот восстание, оно было, с этого, в общем, начала программу, оно было стихийным и эмоциональным порывом, или кто-то помогал? Были какие-то силы, которые стояли за самим Петром Петровичем Шмидтом и за организацией вот этого восстания севастопольского?
Знаете, этот вопрос дискуссионный, не вызывает сомнений то, что руководство большевистской партии, Владимир Щеленин в том числе, да, находясь в эмиграции, активно поддерживали революционизацию и большевизацию, скажем так, да, флота. Мы знаем, что Ленин давал конкретные рекомендации по восстанию на броненосце «Потемкин», которые были связаны с тем, что нужно было наносить, по его мнению, удары, стрелять по правительственным зданиям, сооружениям, да, то есть фактически дестабилизировать ситуацию в стране путем, как мы бы сейчас сказали, совершенно обоснованных террористических актов.
Так и есть.
Стрельба из военного корабля по гражданским зданиям. В этом отношении вот революционная миграция, ее значительная часть поддерживала. И контакты, конечно, были, и агитаторы были большевистской партии, и других революционных партий. С другой стороны, несомненно, что в этом были заинтересованы стратегические оппоненты России, которые находились в Лондоне, которые находились в Париже, которые находились в Токио. И сегодня обнародован целый ряд документов, которые ярко подтверждают то, что японская разведка активно участвовала в финансировании в целом революции 1905-1907 годов, финансирование этих событий, понимаете? В этом отношении, насколько был лично с ними связан Шмидт, я не уверен. Но то, что сама эта тенденция была выгодна нашим оппонентам, поддерживалась ими идеологически, для этого использовались и силы оппозиционные внутри самой России, отчасти эти силы напрямую финансировались нашими оппонентами, это не вызывает ни малейших сомнений.
Большую роль тогда в подавлении вот этого севастопольского восстания сыграл командующий Черноморским флотом Григорий Чухнин. Как раз в момент восстания он находился в море на корабле, потом он вернулся и начал отдавать приказы и даже телеграфировал Николаю II, причем текст был следующий. Положение безвыходное, матросы, вероятно, поставят какие-нибудь условия, которым придется подчиниться или распустить флот. То есть настолько серьезно отнеслись к этому восстанию, были готовы выполнять условия, даже была такая мысль, что, возможно, придется распустить флот. В связи с этим хочу вас спросить, насколько слажно, на ваш взгляд, тогда сработало правительство в подавлении восстания, могли ли сработать на опережение и не допустить этой истории, и какие тогда правительственные выводы были сделаны, чтобы подойти к 17-му году уже более...
Очень слабо работали на упреждение, и не было полного консенсуса в административном аппарате, к сожалению, да, вот в этих органах, связанных с земским самоуправлением, не было консенсуса. Я бы просто хотел обратить ваше внимание еще раз на то, что ведь кровавую бойню развязал матрос Петров. Он выстрелил из винтовки в штабс-капитана Штейна, который возглавлял учебную команду 50-го Белостокского полка, убил его, затем стрелял в контр-адмирала Писаревского, старшего флагмана, ранил его. Иными словами, вот это напоминает сценарий декабристского восстания. Конечно, в этой ситуации нужно было действовать быстро, нужно было действовать слаженно, но представляется, да, что Чухнин, он предпринял необходимые меры для нейтрализации этого восстания, как это было и в случае с декабристами, да, но, конечно, нужно было, мне кажется, более активно работать на упреждение ситуации, на недопущение перевода ее в стадию такого кровавого конфликта. Наших чиновников, вот, которые тогда возглавляли и военные, и гражданские ведомства соответствующие, можно упрекать в нерасторопности, в косности, в том, что они ждали указаний сверху и не хотели брать инициативу
а
на
вот
себя.
А вот тут очень интересно.
Не хватило диалога.
Чиновников в этом упрекать или систему, которая была так выстроена? То есть здесь больше личности виноваты или виновата та система, которая вот таким образом бюрократическим, нерасторопным была выстроена и не могли принимать решения сразу?
Система – это некая схема, но эту схему наполняют конкретные люди. И качество от управления, оно неуклонно снижалось в России, к сожалению, на протяжении всего 19-го столетия. Почему такие люди, как Шмидт, находили себя в революции, а не где-то в управлении, в командовании, флотом там, или каких-то еще областях?
Ну, тут уже вопросы, да, к системе государственной власти. Мне остается только еще раз напомнить, что сегодня мы говорили о Севастопольском восстании моряков. Оно произошло 24 ноября 1905 года. Революции избежать не удалось. В тюрьме на свидании с родными Шмидт сказал: «А все-таки удалось нам поднять красный флаг на 10 судах Черноморского флота. Скоро, скоро молодая, сильная, счастливая Россия вздохнет свободно и не забудет нас, отдавших ей свои жизни». Действительно, уже в 17 году произошла революция. Но это уже другая история сегодня.
И вот понятие свободы стало вообще условным.
И понятие свободы, конечно, стало совсем
условным,
другим.
Да.
Спасибо вам большое, Андрей Вячеславович, за то, что вы пришли к нам в студию, за интересный диалог. Я благодарю вас. Напомню, в гостях у нас был профессор исторического факультета Института Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Ишин. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Интервью на радио «Спутник».